Порта.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Жители крупных населенных пунктов все чаще выступают против вырубки в черте города зеленых насаждений. Но чем дороже земля, тем легче на ней становится строительство. Гражданские активисты из Нижнего Новгорода ведут борьбу за сохранение парка культуры и отдыха в автозаводском районе города уже более 3 лет. В старейшем городском парке, находящемся под охраной государства, власти намерены построить аквапарк. В итоге в зоне отдыха появится очередное строительство. На месте событий побывал Андрей Королев.
В середине июля в Нижнем Новгороде случилось чрезвычайное происшествие. В автозаводском парке культуры и отдыха появились плакаты против строительства аквапарка. Такие плакаты появлялись и раньше, но впервые охранники применили силу. Молодой человек с самодельным транспарантом «Стройка в парке не отменена» был выдворен за территорию национального природного наследия. Парк расположен в самом тяжелом с точки зрения экологии районе Нижнего автозаводском, том самом, где на 1 квадратный метр земли ровно половина приходится на знаменитый Горьковский автомобильный завод. В 2011 году руководство города приняло решение облагородить, по его мнению, запущенные угодья. Парк, построенный в 40-е годы прошлого столетия, оказался под гнетом сотен чиновничьих директив. Согласно одной из них, подписанной в том числе и бывшим мэром Нижнего Новгорода Вадимом Булавиновым, в зеленой части парка должен был раскинуться аквапарк. Но неожиданно на защиту лесных насаждений стали местные активисты во главе с председателем попечительского совета автозаводского парка Вероникой Генкиной.
Областной суд, на мой взгляд, потеряв совершеннейшую логику, выносит решение в их пользу, основываясь на том, что объект должен быть построен не на территории парка. Там фигурировало какое-то рядом с метро и так далее. А когда мы, значит, запрашивали, а почему вы такую формулировку вынесли, они отвечают, что а мы не только это вынесли, не только поэтому, не только потому, что там место какое-то непонятное, а потому что мы учитывали все факторы. И то, что говорил застройщик, что этот объект облагородит якобы парк, стройка, которая сократит территорию парка, облагородит, значит, оставшиеся... Вот из этого они исходили.
Автозаводский парк – это 40 гектаров земли, в основном покрытые деревьями и кустарниками. Собственно, парк развлечений занимает не так много места. Детские аттракционы, традиционные для подобных мест летние кафе, шашлычные – вот, собственно, и все, что требуется простому горожанину. Но даже эта малость превратилась в козырную карту в руках нижегородских властей.
Когда избирался мэр Булавинов, у него был очень сильный соперник Лебедев. Действующий мэр был. Вот. И выборная кампания была очень тяжелая, очень насыщенная какими-то вещами. Не буду об этом дальше говорить. К удивлению всех, Булавинов побеждает. Сейчас оказалось, что он победил за счет автозаводского района, самого многочисленного. И, насколько я понимаю, вот территория парка, она, наверное, вот и пошла как раз в качестве, ну, так скажем, оплаты.
В феврале этого года в Нижнем состоялась, пожалуй, самая крупная акция протеста против застройки автозаводского парка. Несколько десятков активистов различных партий и движений вышли на улицы города с плакатами, надписи на которых призывали власть отказаться от идеи строительства. Участники акции резонно предлагали мэрии перенести объект на один из многочисленных пустырей, окружающих столицу Поволжья. Земли, как утверждают местные жители, в Нижнем хватает. Вовсе не обязательно занимать парковые площади, к тому же находящиеся под охраной государства.
Я считаю, что лучше вложить в детские сады, в школы. Вы посмотрите, какое у нас все запущено, а здравоохранение какое. Не нужен нам аквапарк. Если кто-то хочет, он съездит и в Казань. Или стройте его, пожалуйста, где-то вот подальше. Пускай парк останется детям. Посмотрите, сколько здесь людей. На санках, на лыжах, на коньках. Детям нужен свежий воздух, а не аквапарк. И нужен воздух каждый день. А в аквапарк сходишь 1, 2, 3 раза. Ну, пускай ты 5 туда сходишь. Ребенку нужен свежий воздух. Не только ребенку, всем людям. И автозаводском в том числе.
К этому стоит добавить, что жители автозаводского района Нижнего люди не богатые. Единственное развлечение для них – это собственный парк.
Каждый, кто сейчас меня смотрит, пусть он сам подумает.
изменится ли после строительства этого комплекса то, что называется обликом и интерьером данного объекта культурного наследия. Мне кажется, что оно не просто изменится, оно кардинально поменяет и свой вид, и потеряет, что самое обидное, потеряет свою ценность, именно как тот самый объект, каким он и был признан. Срубится огромное количество деревьев. Это как раз той зелени, которой сильно не хватает в Нижнем Новгороде.
Этот житель Нижнего Новгорода прав. Несмотря на расхожее мнение, Нижний нельзя назвать зеленым городом. Исторический центр еще как-то сохраняет растительный ландшафт, а вот промышленные районы задыхаются от шума и выбросов многочисленных предприятий, работающих главным образом на оборонку. Любой пятачок земли с зелеными насаждениями на вес золота. К тому же, как видно из этого материала, предоставленного нам местными экологами, автозаводский парк не прекращает работу и зимой, и тем не менее его площадь уже поделена между строительными организациями.
Вот тут столб, вкопанный синий, это территория, отмеченная геодезистами, территория владения, значит, арендатора Мелешкина. И точно такая же территория, отмечена синими столбами, значит, владение ЗАО «Корос». В следующем году парку будет 80 лет, по-моему, в следующем, если я не ошибаюсь. То есть здесь деревья все уникальные, они уже как бы имеют историческую охранность, вот, и... Конечно, вырубать такой парк, это вот не просто лесочек какой-то, это настоящее преступление. Когда заказывают застройщики оценку здоровья деревьев, это означает, что они хотят их снести. Так уже было не раз у нас в Нижнем Новгороде.
Вероника Генкина уверена, что в случае начала строительства аквапарка автозаводский оазис повторит судьбу вот этого самого места. Обнесенная синим забором свалка когда-то была достопримечательностью Нижнего.
За моей спиной находится синий строительный забор. Весной здесь находился кинотеатр «Родина». Это не капитальное здание, совершенно уникальный деревянный кинотеатр, построенный где-то в 40-х годах. Очень любимый автозаводцами. Многие выросли в нем, значит, смотрели фильмы и так далее. Все вспоминают этот кинотеатр, ну, как частицу своего детства неотъемлемую. Эта земля под кинотеатром была отдана в аренду бывшему вице-мэру, значит, который работал при Булавинове, Александру Мелешкину. С тем условием, что он будет заботиться об этом, значит, наследии, об этой территории тоже. После этого, значит, готовились документы на кинотеатр «Родина», как на объект культурного наследия. И за день до того, как, значит, об этом стало известно, кинотеатр, значит, ночью снесли.
Между тем, нижегородские власти убеждают местное население, что в результате консультации со строительными компаниями возведение аквапарка отменяется. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев якобы прислушался к мнению горожан и распорядился найти другое место для водного аттракциона. Но местные жители губернатору верить не хотят. Они по-прежнему уверены, что за их спиной продолжается война за землю. Например, здесь на полном серьезе говорят, что угодья вокруг парка будут отданы под строительство автопарковки. Дескать, такое решение принято администрацией города, о чем объявила директор департамента градостроительного комплекса и архитектуры Нижнего Новгорода Татьяна Шмакова. Отдельные публичные заявления Шанцева веры в справедливость автозаводцам тоже не добавляют.
И губернатор этой весной сделал потрясающее заявление. Он сказал: я был на территории парка автозаводского, и ни одного дерева там не растет. А почему бы не построить аквапарк?
Вот на этом самом месте ни одного дерева не растет.
Да, сказал губернатор. Вот все вот это вот под снос. Вот можете себе представить, вот это вот великолепие все, вот это вот под снос. И вот эти деревья, и вот эта вот липовая аллея, которую застройщик обещал, клялся и божился, что он оставит, на самом деле все это будет под снос. Это камень. С тех пор так и лежит. В 2011 году здесь была церемония, значит, дети из художественной самодеятельности пели, и в торжественной обстановке, значит, губернатор объявил, что вот здесь вот будет строиться аквапарк. Это территория парка.
Вероника Генкина уверена, что обещание властей перенести строительство аквапарка на один из пригородных пустырей всего лишь предлог для того, чтобы успокоить общественность. Городскую администрацию пугает активность экологов, которые, невзирая на давление, продолжают поддерживать высокий градус протеста. Попечительский совет автозаводского парка, который возглавляет Вероника Генкина, провел опрос среди жителей района и убедился, что горожане высказались в пользу отмены строительства. Автозаводский район населен в основном пожилыми людьми. Их память о парке, как об историческом месте, крепче любых чиновничьих приказов. Сегодня нижегородские власти смущает растущая политическая активность накануне чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут и в Нижнем. Репетиция экологического протеста на городской окраине может обернуться серьезными последствиями во время строительства футбольного стадиона в центре города.
Андрей Королев о борьбе экологов из Нижнего Новгорода за сохранение парка. Борьба гражданских активистов за экологию нередко оборачивается для них тюремным заключением. Срок следствия по делу «Арктик Санрайз» продлили до сентября. Правда, все задержанные гринписовцы были раньше освобождены по амнистии. Однако защитникам ХАПРА срок заключения продлили до октября месяца. Еще один экоактивист Евгений Витишко находится в заключении. Насколько опасно заниматься экологической деятельностью сегодня? У меня в студии руководитель энергетической программы «Гринпис Россия» Владимир Чупров и Татьяна Каргина, директор по развитию движения «Эко», участник движения «В защиту ХАПРА». Итак, Татьяна, давайте мы тогда с вас сразу начнем. Расскажите, пожалуйста, что за история происходит с защитниками ХАПРА? Их, по-моему, двое, и их обвиняют в чем? По какой статье?
Состоялся суд, где снова по ходатайству следователя продлили меру пресечения уже, получается, до 11 месяцев, до октября 2014 года.
То есть 11 месяцев они сидят,
двое,
да?
Жителей Воронежской области, бывший атаман казачьей автономии, который активно участвовал в протестах против добычи никеля, и житель Борисоглебска Михаил Безменский уже практически год находится в СИЗО. Важно, что это дело было возбуждено сотрудниками уже, ну, печально известными, да, за провокацию взятки. Это Денис Сугробов, руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, и его заместитель генерал Колесников, который по официальной версии покончил жизнь самоубийством. И не так давно мы получили через письмо, оно было опубликовано в СМИ, от одного из заключенных, Михаила Безменского, который указывает на связь между руководством компании Уральская горно-металлургическая компания, которая, собственно, получила лицензию на добычу никеля на ХАПРЕ, и вот, собственно,
против чего,
собственно, сотрудниками,
сотрудниками,
да. И дело было возбуждено по заявлению Петра Ямова, одного из топ-менеджеров УГМК. В зале суда Игорь Житенёв открыто говорил о том, что его семья стала жертвой вот этих полицейских, которые также обвинены в коррупции. Он говорил о том, что над ним издевались, и до сих пор, уже после того, как эти двое полицейских как бы, ну, не занимаются делом, ему продолжают поступать угрозы с тем, чтобы он дал показания на невиновных людей. И до этого, еще до этого дела, были заявления в прокуратуру от компании ГМК. Мы не знаем, сколько на самом деле, да, это то, что нам известно. Например, на руководитель движения в защиту ХАПРА Константина Рубахина по обвинению в экстремизме. Ну, достаточно серьезное обвинение, тогда прокуратура это не удовлетворила. И мы
Рубахин, он координатор движения, да, в защиту ХАПРА.
И мы согласны с адвокатами обоих арестованных людей, которые считают, что состава преступления нету, обвинения в вымогательстве у компании УГМК.
Тогда якобы в чем
эти люди
суть? В чем проблема,
вымогали там, деньги за остановку протеста. Есть рассекреченные материалы, которые адвокаты просили приобщить к судебному заседанию, но им было отказано, из которых, например, видно, что Игорь Житенёв, ему предлагают деньги, то есть как бы навязывают фактически деньги, и он отказывается их брать. И мы считаем, что просто дело затягивается, и просто люди как бы невиновны, но это продолжает оставаться инструментом давления на... потому что протесты продолжаются, они там никоим образом не остановились, но в деле есть некоторые неустановленные лица, и мы как бы вот понимаем, что это может использоваться как в том числе инструмент давления на тех активистов, которые борются на местах.
Всех задержанных по делу, так называемому делу «Арктик Санрайз», гринписовцев, их же отпустили по амнистии. Значит ли это, что Россия боялась какой-то международной реакции? И то, что они были выпущены под амнистию, означает ли, что они признали свою вину?
Отвечая на вопрос, каков был вклад того, что это было все-таки международное громкое дело, да, действительно, оно имело очень широкий общественный международный резонанс. Подключались очень высокие политические структуры. Известно, что канцелярия Ангела Меркель, британское руководство, протесты по всему миру. И это, конечно же, не могло не сыграть свою роль. Какую роль, конечно, сказать сложно. И кто принимал, конечно, в итоге решение, потому что очевидно, что в этой ситуации проигрывали все, и российская сторона с точки зрения имиджевых потерь, ну и, конечно же, сотрудники, активисты Greenpeace International, других офисов, которые оказались в СИЗО, их родственники в первую очередь, конечно, ситуация, которая
граждане
проиграли все, да, и граждане других государств, конечно же. В декабре состоялась амнистия. Амнистия по статье, которая была инкриминирована на тот момент. То есть сначала было пиратство, потом хулиганство. Хулиганство до 7 лет. И под амнистию в декабре все активисты были отпущены. То есть они были реабилитированы. Сложно сказать, это означает признание вины или нет, потому что суда не было.
Но от них требовали признать вину или их помиловали просто именно актом доброй воли? Или им сказали, вы сначала сами попросите о помиловании, признайте вину, что вы хулиганили?
Признать вину может только суд. Поэтому здесь была такая очень такая серая,
да?
Зона, хитрая формулировка. Закон позволяет, что освобождение по амнистии идет на стадии следствия до решения суда. Поэтому здесь, конечно же, признания не было ни с чьей стороны. Ну, с точки зрения, наверное, политической, хотя мы не политическая организация, можно сказать, что это был очень красивый политический ход, благодаря которому удалось выйти достаточно красиво, в данном случае, российскому руководству. Но там было продолжение, потому что корабль оставался задержанным, как такая улика, до 6 июня, то есть еще полгода. Буквально недавно он только был освобожден. Надеемся, в ближайшее время он покинет российские воды. И самое, что такое тревожное, что до сих пор российские граждане, это 4 человека, находятся в подвешенном состоянии. Вот по двум сотрудникам Greenpeace России могу точно сказать, что по ним следственная проверка продолжается. Они не в заключении, к счастью, в отличие от наших коллег с Воронежской области. Там идет проверка на нарушение статей, связанных со шпионажем. Это, конечно, очень тяжелые статьи, под амнистию не попадающие. Причем тоже ряд странных действий мы наблюдаем, потому что судно Greenpeace Arctic Sunrise с оборудованием на борту, которое, ну, как бы рассматривалось главным такой уликой, его как бы отпустили. Да. Ну, часть оборудования, конечно же, находится у следствия, идет проверка.
Не отдали еще, да?
Не отдали, но при этом нет вызовов, нет опросов. Ну, какое-то странное следствие. Но та же ситуация, наверное, что вот попытка каким-то образом продолжать ситуацию и показывать, что еще ничего не кончилось. Вот это, наверное, самое неприятное в данной ситуации. Главное, ну юридически это абсолютно странная, бессмысленная вещь, то, что сейчас происходит.
Что касается все-таки обвинения в шпионаже, это очень серьезные обвинения, и именно они были инкриминированы российским гражданам, да, из
организации? Российским гражданам, пока они не инкриминированы, проводится следственная проверка, никто не задержан, как я сказал, к счастью.
Вызываются на допросы?
Не вызываются на допросы. Единственное, что известно и официально прошло...
Да, как вы об этом узнали?
Это то, что как бы были запрошены дополнительные характеристики на этих людей.
У Greenpeace.
В Greenpeace России, да.
То есть поэтому Greenpeace и узнал, да?
Да, и что это для... как
что они подозреваются, да?
Для проверки по вот этому подозрению. Соответственно, до 24 сентября, если не ошибаюсь, был продлен очередной срок следственных вот этих действий. Насколько мне известно, по закону такие продления могут быть в течение полутора лет, то есть еще как бы, ну, почти
есть
год
запас.
Чтобы возможность все время вот эту ситуацию продлевать. Очень странно, потому что...
А для чего это? Да, вот как вы считаете, зачем? Это активные участники? Вы их можете назвать?
Ну, это Роман Долгов, это Андрей Лохвердов, сотрудники Greenpeace России. Они не активны, ну как, они все время находились не на борту платформы, то есть там была часть людей, которые делали акцию. Они находились на борту Arctic Sunrise, который не нарушал никаких законов. Инкриминировали трафик наркотиков. Потом незаконная научная деятельность. Есть такая статья, очень тяжелая, кстати. Потом пиратство, потом терроризм. Ну, правда, все, что не попадало, быстро отваливалось, но как бы в прессе шла вот такая накатка, да. И в конце осталось хулиганство, что абсолютно очевидно нарушает международное право, и по этим статьям, конечно же, ни корабль, ни активистов нельзя было задерживать. Это то, благодаря чему российские моряки, очень часто оказываясь в таких же ситуациях, ну как в таких ситуациях, занимаются браконьерством, например, очень часто такое, там Олег Найденов этим занимался, да, корабль. Они выигрывают суды, и их сразу отпускают. Вот российская ситуация была абсолютно другая. Российская сторона проигнорировала участие в международном трибунале ИТЛАС по разбору вот таких вот ситуаций в соответствии с международным морским правом. Просто делегация не приехала на рассмотрение суда, но да? Рассмотрение-то продолжается. И происходит продолжение вот этого, ну, не знаю, как бойкотирование, игнорирование. Что можно еще сказать, что сейчас все активисты подали заявление с помощью адвокатов в Европейский суд по правам человека, который должен...
продолжают, да, бороться?
Продолжают бороться, конечно, но это нельзя оставлять, потому что все-таки мы худо-бедно демократическая страна, и что-то у нас все-таки есть, и очень надеемся, что движение будет все-таки в том направлении, которое сделает страну более сильной, потому что сила страны не в том, сколько человек удается, ну, скажем так, припугнуть или там в СИЗО, а в том, что в правах человека, в праве на защиту, на чистую окружающую среду.
На свежий воздух,
На свежий воздух. И вообще, как бы, я считаю, то, что вынес из Арктики 30, что сильный тот, кто умеет признавать свои ошибки. Их исправлять и делать сильнее.
Вы думаете, российские власти признают свои ошибки, если они даже не появляются на этих заседаниях?
Но это значит признак слабости. Потому что это, ну, скажем, это означает, что выводы не будут сделаны, и ситуация с, ну, в данном случае не с Арктикой-30, а вообще с вопросами, связанными с охраной окружающей среды, потому что мы все-таки экологическая организация, не политическая, они бы поднимались
совершенно на другой... Ну вот ну, вас могут некоторые обвинять в политической деятельности, может быть, и российская сторона, поэтому сурово поступила с активистами Гринписа.
Сплошь рядом, конечно, обвиняют, так же, как и коллег из Воронежа, я больше чем уверен.
Тоже обвиняют, да, в политической деятельности?
Это на протяжении всего нам вообще что только просто не приписывали, и совершенно никаких фактов, никаких доказательств, и, кажется, большая информационная война. Война идет постоянно.
А что приписывали, мне даже интересно.
Некоторый фонд. Сначала нам говорили о том, что активисты проплатил Норникель, хотя требования до того, как был признан победителем ГК, люди уже в Воронежской области входили с пикетами против Норникеля и как бы всегда вообще говорили, мы за категорический протест, нам как бы все равно, да, какая компания, мы просто вот, чтобы тут никогда ничего не добывалось.
Вот эти драматические истории, как вот с Хопром, как с Арктик-30, и тут очень важна роль государство, то есть оно должно выступить арбитром. Но у нас получается, что государство, ну вот как вот в случае с Денисом Сугробовым, с Колесниковым, с теми, кто курирует нефтяную отрасль, они так с теми же самыми людьми, которые заинтересованы вот в этих разрушительных проектах. Поэтому здесь ситуация, конечно же...
То есть получается, что власти, чиновники связаны с бизнесом?
Очень часто.
Поэтому
ну, посмотрите, наблюдательные...
не могут отстаивать интересы местных жителей?
Посмотрите наблюдательные советы крупнейших корпораций, советы директоров. Как бы, там как бы высшие чиновники, которые занимают фактически две должности. Вот вам как бы мостик, который ну, в свое время, еще тогда президент Медведев пытался как бы разрушить, но не получилось. Слишком, наверное, глубокие связи.
Насколько опасно заниматься экологической деятельностью в России? Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace России, и Татьяна Каргина, директор по развитию движения ЭКО, участник движения в защиту Хопра. На этом я завершаю программу «Человек имеет право». Вела ее Кристина Горелик.
Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад. И ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград.
в «Поверх барьеров» воспоминания об Анне Ахматовой.
«Я помнил Анну Андреевну, как я ее воспринимал»,
вспоминает петербургский поэт Николай Браун.
«Представь себе, 26-летний молодой человек приходит к Ахматовой и рассказывает ей самые последние московские и питерские новости. А там издате, сам издате, о том, как у нас режим, несмотря ни на какие 20-е съезды, почти не изменился. По-прежнему ЦК цыкает, а ЧК чикает».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.